Уже покидая Алтай для Монголии, я слышал священный стихирь, напевно сказанный пожилым старовером. Старик поет. «А прими меня, пустыня тишайшая! А и как же приму я тебя, царевича? Нет у меня у пустыни ни дворцов, ни палат, а и не нужно мне ни палат, ни дворцов». Маленький пастух на горе поет. «О, учитель мой любимый, по что ты покинул меня? Ты покинул меня, сироту, провести в печали все мои дни. О, пустыня прекрасная, прими меня в свое лоно, в избранный дворец мой, в мир и молчание. Я бегу, как от змея, от земной славы и прелести, от богатства и палат блестящих. О, пустыня возлюбленная, прими меня. Я пойду в твои поля, дивиться на цветы чудесные, здесь проживу я мои годы и до скончания дней моих». Я распознал в этом напеве старый стихирь о Иосафе, сыне царя. Это был старинный напев о жизни Будды. Причем жизнь учителя была представлена под именем жизни Иосафа, сына царя Индии. Иосаф, Иосафат — это измененное бодхисаттва, искаженное в арабском произношении. Старик ведет нас на каменистый холм и, указывая каменные круги древних погребений, торжественно говорит: «Вот здесь и ушла чуть под землю. Когда белый царь пришел Алтай воевать, и как зацвела белая береза в нашем краю, так и не захотела чуть остаться под белым царем. Ушла чуть под землю и завалила проходы каменьями. Сами можете видеть их бывшие входы. Только не навсегда ушла чуть. Когда вернется счастливое время, и придут люди из Беловодья, и дадут всему народу великую науку, тогда придет опять чуть со всеми добытыми сокровищами». В Бурятии и в Монголии мы уже не удивлялись найти многие знаки Шамбалы. В этих странах психические силы очень развиты. Когда мы приближались к Урге, столице Монголии, мы должны были переночевать на берегу реки Иро. Поздним вечером на другой стороне реки засветились какие-то огоньки. Мы спросили о них и получили совершенно необычайный ответ. Там стоит большой монастырь, и сейчас он доставляет много хлопот Монголии. В прошлом году около этого монастыря родился удивительный ребенок. Не было ему еще и года, как он сказал по-монгольски замечательное пророчество о будущем, а затем больше ничего не говорил, как обычный ребенок. Видите, вот опять весть о будущем. Когда мы вошли в Ургу, около одного храма мы заметили окруженное тыном пустое место. Что это? И опять неожиданный ответ. Это место будущего храма Шамбалы. Какой-то неизвестный лама пришел и приобрел это место для будущей постройки. В Монголии не только много образованных лам, но даже много светских людей и членов правительства могут сообщить вам немало замечательных подробностей об этих вопросах. Когда мы показали некоторые из привезенных пророчеств о Шамбале лицу близкому монгольскому правительству, он воскликнул в величайшем изумлении: «Но ведь это то самое пророчество, которое сказано мальчикам на Иро! Поистине великие времена приходят». А затем он рассказал нам, как совсем недавно молодой монгольский лама из Улясутая написал новую книгу о Шамбале, объясняя высокое значение Шамбалы для будущего и говоря о способах достижения этого замечательного места. Другой, очень интеллигентный бурят, один из монгольских вождей, сказал нам, как один бурятский лама после многих трудностей достиг Шамбалы и даже оставался там короткое время. Среди описания этого необычного пути попадались некоторые поразительно реалистичные подробности. Упоминалось, что когда этот лама с проводником достигли уже границы священной долины, Они заметили совсем близко целый караван яков, груженных солью. Это были обычные тибетские купцы, которые в полном незнании проходили совсем близко от этого замечательного места. Но вся атмосфера вокруг этого места так сильно психологирована, что проходящие никогда не заметят то, что они не должны видеть. Другая маленькая подробность из этого же путешествия останавливает внимание. Когда этот лама возвращался из Шамбалы, ему пришлось проходить чрезвычайно узким подземным ходом. Он встретил там двух людей, проводивших с большим трудом породистого барана, который нужен был для научных опытов, происходящих в этой чудесной долине. На улице Хурги проходит отряд всадников монгольских войск. С чувством они поют какую-то зовущую песню. Что это за песня? Это песня о Шамбале. При этом рассказывают, что Сухэбатор, недавний народный герой Монголии, деятель освободительного движения, сложил эту песнь о Шамбале, которая и распевается сейчас по всем углам Халки. Начинается она так. «Чанг Шамбалин Дайн, северной Шамбалы война, умрем в этой войне, чтобы родиться вновь витязями владыки Шамбалы». Итак, новейшее движение Монголии также связано с именем Шамбалы, и новые знамена духовно поднимаются в честь Шамбалы. Мы посетили особый храм, посвященный Майтрее, а также храм Калачакры, и видели особое живописное изображение предположительного вида Шамбалы. Когда я подарил монгольскому правительству мою картину «Ригден-Джапо», владыка Шамбалы, она была принята совершенно особыми чувствованиями. Член правительства сообщил мне, что монголы имеют намерение построить особый памятный храм, где эта картина займет центральное место. Лицо, близкое правительству, спросило меня: «Могу я спросить вас, как, созидая эту картину, вы могли знать о видении, которое имел один из наших наиболее уважаемых лам несколько месяцев тому назад? Лама видел множество людей разных стран, и все головы их были обращены к западу. Затем в небесах появился гигантский всадник на огненном коне, окруженный пламенем со знаменем Шамбалы в руке, сам благословенный Ригден-Джапо. И он сам обернул все головы толпы с запада на восток. В описании ламы величественный всадник был подобен всаднику на вашей картине». Такие совпадения с картиной и с пророчествами на реке Иро вызывали восклицание. Истинно время Шамбалы пришло. Много других удивительных событий было рассказано образованными бурятами и монголами. Они знали о таинственном свете над Хотанским субурганом. Они говорили о будущем нахождении утраченной чаши Будды. Много внимания уделялось чудесному камню, упавшему с далекой звезды, который появляется в разных странах перед большими событиями. Великий Тимур, говорится, владел этим камнем. Камень обычно приносится совершенно неизвестными, неожиданными людьми. Тем же неожиданным путем в должное время камень исчезает, чтобы опять появиться в сужденный срок в совершенно другой стране. Главная часть этого камня находится в Шамбале. Лишь небольшой кусок его выдан и блуждает по всей земле, сохраняя магнитную связь с главным камнем. Бесконечные сказания щедро рассыпаны об этом камне. Говорится также, что царь Соломон и император Акбар владели им. Эти предания невольно напоминали «Лапис Ексилис», блуждающий камень, воспетый знаменитым Нейстензингером Волфрамом фон Эшенбах, заключившим свою песню словами: «И этот камень называется Граль». Там же в Урге из нескольких источников мы слышали о посещении великим Махатмой двух старейших монгольских монастырей. Один Ерденидзо на Орхоне и другой Нарабанчи. О посещении Махатмой монастыря Нарабанчи мы уже имели сведения в литературе, но приятно было узнавать совершенно те же подробности и атлам далекой Монголии. Говорится, как однажды в полночь группа всадников приблизилась к воротам Нарабанчи Гомпа. Видимо, они прошли долгий путь. Их лица были покрыты меховыми шапками. Их вождь вошел в храм, и немедленно зажглися все лампады. Затем он приказал, чтобы все гелонги и хувараки собрались в храм. Он встал на главное место Богдогегена и открыл свой лик, и все присутствующие узнали самого благословенного. Он произнес много пророчеств о будущем. Затем все всадники сели на коней и оставили монастырь так же неожиданно, как и прибыли. Другой рассказ о прибытии гималайского Махатмы в Монголию был сообщен нам членом монгольского ученого комитета. Он сказал следующее. «Вы знаете, что мы имеем несколько лам, обладающих большими духовными силами. Конечно, они не живут в городах или больших монастырях. Обычно они обитают в удаленных хутонах, в горных убежищах. Лет 60 или 50 тому назад одному из этих лам было доверено большое поручение. Он должен был выполнить его лично и перед смертью должен был передать миссию доверенному лицу по своему выбору. Вы знаете, что величайшие поручения даются Шамбалой, но на земле они должны быть выполнены человеческими руками в земных условиях. Вы также должны знать, что подобные поручения всегда сопровождаются великими трудностями, которые должны быть преодолены силою духа и преданностью. Случилось, что лама частично выполнил свое поручение, но затем заболел и потерял сознание. В этом состоянии, конечно, он не мог передать поручение достойному преемнику. Великие держатели Гималаев знали о его затруднении. Так как поручение должно было быть выполнено на данных условиях, то один из великих держателей предпринял в величайшей поспешности утомительное путешествие от тибетских нагорий в наши монгольские степи. Поездка была так спешна, что держатель оставался в седле по 60 часов, но таким образом прибыл вовремя. Он временно вернул ламе сознание, так что тот оказался в состоянии докончить вверенное ему поручение достойным образом. Вы видите, как великие держатели помогают человечеству, сколько самопожертвования и какие земные трудности они принимают на себя, чтобы помочь великому будущему. В этом рассказе о спешном путешествии в Монголию, в этих 60 часах в седле, вы можете распознать конец той же самой повести, начало которой мы слышали в Индии. В Монголии они называли Махатм держателями и не знали, который именно из Махатм предпринял это путешествие. Но зато в Индии они не могли сказать, с какой целью путешествие было предпринято. Таковы нити Азии. Кто приносит эти новости? Из каких тайных ходов появляются неведомые вестники? Встречаясь со скучной рутиной ежедневности, встречая трудности и грубость и обременительные заботы в Азии, вы не должны сомневаться, что в самую обычную минуту у двери вашей уже готов постучаться кто-то с самою великою вестью. Два потока жизни особенно различимы в Азии, и потому пусть лик обыденности не разочаровывает вас. Легко вы можете быть вознаграждены зовом великой правды, который увлечет вас навсегда. Звенят колокола верблюдов, долгие пустынные переходы, Над пустыней опять несется песня Шамбалы. Вокруг безжизненные скалы и груды камней, и морозное Нагорье. Но знаки Шамбалы не покидают вас. Ламы нагнулись над галечным скатом. Что-то прилежно выкладывают из белых осколков кварца, собранных на соседней горе. Что это за замысловатый узор? Не узор. Это монограмма калачакры. Издалека для всех путников будет белеть буква, зовущая к великому учению. На высотах Шарагальчи перед Улан-Даваном, на месте, где останавливался Махатма при поездке в Монголию, строится субурган Шамбалы. Все наши ламы и мы сами носим камни и скрепляем их глиной с травою. Верх субургана строится из дерева и покрывается жестью из бензиновых банок. Мои краски служат для рассвечения. Из гор Гумбольдта приводится известь. Субурган сверкает белизною среди пурпура пустыни. Бурятский лама расписывает красным, желтым и зеленым многие узоры и изображения. Местные монголы привозят норбурин-почи, скромные дары, бирюзу, кораллы и бусы для вложения в субурган. Приезжает на освящение сам великий лама Цайдама. Монголы клянутся оберегать памятник Шамбале, если только китайцы, дунгане или верблюды не нарушат. День Шамбалы. У шатра Шамбалы ламы служат великому Ригденджапо. Перед изображением владыки поставлено полированное зеркало. Из узорного сосуда на его поверхность льют воду. Струи избегают по лику зеркала, покрывают его странным узором. Колеблется и живет поверхность. Символ магических зеркал, где выявляется будущее, пишет руны откровений. Лама, проводник каравана, платком завязывает себе рот и нос. Почему? Ведь день не холодный. Он поясняет. Теперь уже необходимы некоторые предосторожности. Мы приближаемся к заповедным областям Шамбалы. Скоро мы встретим Сур, ядовитый газ, которым охраняется граница Шамбалы. Наш тибетец Кончок скачет к нам и говорит шепотом. Недалеко отсюда, когда Далай-лама следовал из Тибета в Монголию, все люди и все животные каравана начали дрожать. Но Далай-лама объяснил, что пугаться не следует, потому что караван коснулся заповедной границы Шамбалы, и воздушные колебания необычны для каравана. Из Кумбума, с родины Дзонкапа, к нам приехал Нирва, монастыря со своим украшенным шатром и многоцветной свитой. Он привез нам подарок и передает знак Шамбалы. Рассказывает, как некоторые китайцы просили недавно Таши-ламу выдать им паспорта в Шамбалу. Только Таши-лама может делать это. Только что Таши-лама опубликовал в Китае новую молитву о Шамбале. Теперь все может быть достигнуто только через Шамбалу. Опять обнаженные скалы и бесконечная пустыня, ни путников, ни животных. Оглядываем друг друга в изумлении. Неожиданно мы все почувствовали аромат, как запах лучших курений Индии. Откуда он идет? Ведь мы окружены голыми скалами, но лама улыбается. Чувствуете вы ароматы Шамбалы? Солнечное, безоблачное утро, сверкает ясное голубое небо. Через наш лагерь стремительно несется огромный темный коршун. Наши монголы и мы следим за ним. Но вот один из бурятских лам поднимает руку к голубому небу. Что там такое? Белый воздушный шар? Аэроплан? И мы замечаем, на большой высоте что-то блестящее движется в направлении от севера к югу. Из палаток принесены три сильных бинокля. Мы наблюдаем объемистое, сфероидальное тело, сверкающее на солнце, ясно видимое среди синего неба. Оно движется очень быстро, затем мы замечаем, как оно меняет направление более к юго-западу и скрывается за снежной цепью Гумбольдта. Весь лагерь следит за необычным явлением, и ламы шепчут «Знак Шамбалы». На сером фоне холмистой пустыни нечто белое сверкает на солнце. Что это может быть? Большая палатка или снег? Но в это время не бывает снега в пустыне. Это белое пятно слишком велико для палатки. И почему оно так резко отличается от всего окружающего? Приближаемся. Подходя, белая масса оказывается еще большего размера, чем казалось. Это огромная белая пирамида глауберовой соли, образованная осадками гигантского гейзера. Целое состояние для дрогиста. Ледяной соленый источник вытекает из-под белой массы. Лама опять шепчет, это знак третьей границы Шамбалы. Приближаясь к Брахмапутре, можно найти еще больше указаний и легенд, связанных с Шамбалой. И еще одно обстоятельство дает этим местам еще более убедительное впечатление. Здесь, в направлении к Эвересту, жил провидец-отшельник Миларепа, слушавший перед восходом солнца голоса Дев. Ближе к области Шигадзе, на живописных берегах Брахмапутры и в направлении к священному озеру Манасаравар еще совсем недавно существовали ашрамы Махатм Гималаев. Когда вы знаете это, когда вам известны факты, окружающие эти замечательные места, вас наполняет особое чувство. Здесь еще живут престарелые люди, которые помнят их личные встречи с махатмами. Они называют их азары или кутхумпа. Некоторые жители помнят, что здесь была, как они выражаются, религиозная школа, основанная махатмами Индии. На этом дворе Гомпа произошел эпизод с письмом, которое было съедено козою и феноменально затем восстановлено. Вот в этих пещерах они останавливались, вот эти потоки они переходили, вот в этих джунглях Сиккима стоял их внешне так скромный ашрам. Посторонним людям, которые не бывали в этих местах, вопросы о махатмах не могут быть существенные. Но проходя Трансгималаи, вы наблюдаете не один горный хребет, но целую горную страну с причудливым узором хребтов, долин и потоков. На каждом шагу вы убеждаетесь в относительной точности существующих карт. По своей сложности эти области остаются всегда не вполне исследованными. Отшельник, приютившийся в пещере, поселение в удаленной долине, может остаться совершенно непотревоженным. Лишь побывав в этих лабиринтах, вы знаете о скрытых местах, недоступных, кроме счастливого случая. Старые вулканы, гейзеры, горячие источники и радиоактивность дают здесь неожиданные приятные находки. Часто рядом с ледянистым хребтом можно видеть сочную растительность в ближней долине, очевидно напитанной горячими источниками. В пустынном нагорье Дамбуре мы наблюдали кипящие горячие источники, и около них зеленела пышная растительность, цвела земляника и гиацинты. Таких долин много в Трансгималаях. Когда мы стояли в Накчу, местные жители рассказывали, что на север от озера Дангра-Юмцо, среди обнаженного Нагорья, в 15 000 футов, лежит плодоносная долина. Около Лхасы в иных дворах заключены горячие источники, питающие весь домашний обиход. Пройдя эти необычные нагорья Тибета с их магнитными волнами и световыми чудесами, прослушав свидетелей и будучи свидетелем, вы знаете о махатмах. Я не собираюсь начать убеждать о существовании махатм. Множество людей их видели, беседовали с ними, получали письма и вещественные предметы от них. Если же кто-то в неведении спросит, все-таки не есть ли это миф, посоветуйте ему прочесть труд профессора Варшавского университета Зелинского о реальности происхождения греческих мифов. Впрочем, вообще не пытайтесь убеждать, знание входит в открытые двери. Если предрассудок существует, он должен быть изжит изнутри. Нам важно фактами установить, на каких огромных расстояниях живет одно сознание и насколько это сознание свободно открыто для будущего. На всем Востоке почитание понятия учителя дало облику гуру сокровенность и недосягаемость. Понятие гуру, учителя, только на Востоке возносимо с таким почитанием и достоинством. Напомню из Агни-йоги легенду о мальчике-индусе, познавшем учителя. Спросили его, неужели солнце потемнеет для тебя, если увидишь его без учителя? Мальчик улыбнулся. Солнце останется солнцем, но при учителе мне будут светить 12 солнц. Солнце мудрости Индии будет светить, ибо на берегу реки сидит мальчик, знающий учителя. Есть проводники электричества, есть также объединители познания. Если варвар посягнет на учителя, скажите ему, как человечество называло разрушителей книгохранилищ. Основа Востока укрепляется понятием гуру. Какие прекрасные выражения и достойные жесты находятся в Индии в отношении учителя. Многие индусы, китайцы и японские ученые знают многое значительное о махатмах, но почтение перед учителем, характерное для Востока, препятствует им объявлять это свое знание посторонним. Значение слова «гуру», «учитель», «духовный руководитель» действительно во всей Азии очень затрудняет вопрос осведомления о махатмах. Легко понять, почему многие путешественники по Азии вообще не встретились с этим вопросом. Или незнание языков, или совсем противоположные интересы, или просто неудача во встреченных людях не позволили им увидать многое ценное. Ведь все мы знаем, как, посещая музеи и храмы без особого разрешения, мы не можем изучать склады и сокровищницы, где иногда хранятся наиболее ценные предметы. На Востоке вы можете услыхать много рассказов о пропавших людях, и некоторые из этих повестей опять будут соединены Шамбалой. Я мог бы даже назвать вам имя члена одного из научных обществ, который посетил Индию в 60-х годах прошлого века. Затем он вернулся на родину, даже появился на придворном приеме, а затем опять поспешно отбыл на восток, и с этого времени люди не слышали о нем. Впрочем, дошло одно доказательство о его существовании в совершенно необычных условиях. Можно назвать многих еще живущих, которые лично встречали махатм. Эти памятные встречи происходили как в Индии, так и в Англии, Франции, Америке и других странах. Когда мы проходили берега Брахмапутры, мы вспоминали, как тибетский представитель в Урге советовал нам посетить необыкновенного отшельника, несказуемого возраста, который жил в горном убежище на расстоянии нескольких дневных переходов на запад от Лхасы. Тибетец настаивал, что этот отшельник был совершенно необыкновенным, ибо он был не тибетец, но, как говорили о нем, западный человек. Мы опять вспомнили, как почтенный житель Сиккима рассказывал нам тоже о странном отшельнике на север от Китченджунги. Круг завершается. Опять Сикким, опять сверкание Гималаев остается к северу. Все взоры обращены туда, где превыше облаков вздымаются величественные белые вершины, возносятся, как особая заоблачная страна, все чаяния обращены к Гималаям. Канг-чен-дзот-нга. Пять сокровищ великих снегов. Отчего так зовется? Это величественная гора. Она хранит пять сокровищ мира. Какие это сокровища? Золото, алмазы, рубины? Нет. Старый Восток ценит иные сокровища. Сказано. Придет время, когда голод охватит весь мир. Тогда появится некто, кто откроет великие сокровищницы и напитает все человечество. Конечно, вы понимаете, что некто напитает человечество не физическую, но духовную пищей. Восходя Гималаи, вы приветствованы именем Шамбалы. При спуске в долины то же самое великое понятие благословляет вас. Шамбала напитает человечество духовную пищей познания великих энергий. Нет худых вестей из Сиккима. За это время наш друг Ринпоче из Чумби построил еще два монастыря, и везде есть изображения Майтреи и Шамбалы. Наш лама художник Ларива еще в Гуме и написал на стене храма фреску «Мандалу Шамбалы». Геша Ринпоче рассказывает в символических образах о мощи эпохи Шамбалы. За эти годы он стал говорить о Шамбале менее скрытно. Ринпоче подарил нам тибетскую книгу, изданную недавно и посвященную Шамбале. В этой книге собраны молитвы Шамбале, данные Панчен Ринпоче Ташиламой во время его последнего путешествия. Из этого собрания молитв вы можете видеть, что духовный глава Тибета в каждом месте, где он останавливался, давал особую молитву Шамбале. Это достойно примечания. А затем пришло и кольцо со знаком Шамбалы. Седой, уважаемый гур долины Кулу, говорил нам, «В северной стране, в Утракане, на высоком Нагорье, живут великие гуру. До этого места не дойти обыкновенным людям. Сами гуру не выходят сейчас с высот, они не любят Кали-югу, но в случае надобности они посылают своих учеников Чела предупредить правителей народов. Так в древней местности Кулу притворяют знания о махатмах. Передо мною шесть изображений Шамбалы. Вот самое эзотерическое изображение. Мандала Шамбалы, в которой знающие узнают намеки действительности. Наверху Идам, как знак стихийной мощи, и тот Ташилама, который написал очень закрытую книгу «Путь в Шамбалу». В середине изображения снежные горы образуют круг, узнаются три белые границы. В центре как бы долина со многими постройками. Можно различить точно два разреза, как бы планы башен. На башне сам он, свет которого сияет в сужденное время. Внизу мощное воинство ведет победную битву, и сам Ригден-Джапо — предводитель. Победа духа на великом поле жизни. Новое изображение Геше из Ташилунпо. На другом изображении внизу та же победная битва, в середине сам Ригден-Джапо, приказывающий перед владыкою все счастливые знаки и сокровища, которые суждены человечеству. За владыкою дворец, по сторонам его мать и отец, а наверху Будда, новое изображение из Сиккима. Третье изображение без битвы, торжественное, со многими золотыми украшениями. В середине крупная фигура Ригден-Джапо, благословляющий. Перед ним выпуклым золотом сверкает Агдордже, крест из знаков молнии. Ниже расположены сокровища. Наверху владыка Будда и по сторонам два Ташиламы, третий и живущий теперь. В этом последнем утверждении выражена современная мысль — изображение из гума. В четвертом изображении вокруг Ригден-Джапо собрались всадники и пешие воины, предводители его войска и советники, изображение из Накчу. Пятое изображение из Ташилунпо представляет Ригден-Джапо поучающим нескольких гуру заветом мудрости. Шестое старинное изображение привезено из Ташилунпо бежавшим ламой. Крупное изображение Ригден-Джапо в середине, за владыкою спинка трона в виде синих крыльев, окруженная цветами, в левой руке колесо закона, а правое призывает в свидетели землю. Внизу собрались все народы Азии. По костюмам можно отличить индусов, китайцев, мусульман, ладакцев, калмыков, монголов, тибетцев, каждый со своим сокровищем, кто с книгами, кто с оружием, кто с цветами. В середине сокровище. Битва уже исполнилась. Народы призваны к благоденствию. Теперь подведем итоги разбросанным указаниям о Шамбале. Учение Шамбалы — это целое учение о жизни. Так же, как в индийских йогах, это учение показывает, как обращаться с тончайшими энергиями, наполняющими пространство, и как эти энергии могут быть мощно явлены в нашем микрокосмосе. Значит, и Азары, и Кутхумпа относятся к Шамбале. Да. И великие Махатмы, и Риши. Да. И воинство Ригден-Джапо. Да. И многие из цикла Гессериады. Да. И, конечно, Калачакра. Да. И Арьяварша, откуда ожидается Калки-Аватар. Да. И Агарти с подземными городами. Да. И Мингсте, и великий Яркас, и великие держатели Монголии, и жители Кама, и беловодье Алтая, и Шибистан, и долина Лао-Цзина, и черный камень, и Граль, блуждающий камень, и чуть подземная, и белый остров, и подземные ходы Турфана, и скрытые города Черчена, и подводный Китиш, и Белая гора, и Субурган Хотана, и священная долина посвящения Будды, и Агни-йога, и Дэ-джунг, и книга Утаншаня, и Ташиламы, и место трех тайн, и белый бурхан. Да, да, да. Все это сошлось в представлении многих веков и народов около великого понятия Шамбалы, так же, как и вся громада отдельных фактов и указаний, глубоко очувствованное, если и недосказанное. Полагается, что эзотерический буддизм проник в Тибет в VI веке по Рождеству Христову, но до нашей эры эзотерический буддизм имел свои оплоты на склонах Кайласа и на севере Пенджаба, может быть, в местности долины Кулу. Само учение Шамбалы, хотя считает Аттишу как распространителя этого учения, конечно, существовало несравненно древнее, теряясь в веках. Шамбала, или Белый остров, указан на запад от Химавата. Можно уважать, с какой осторожностью выдается приблизительное местонахождение этого замечательного места. Пхант-Июл и Дэ-джунг являются также названиями самого места Белого острова. На север от Кайласа, к Куэн-Луню и Черчену, лежала так называемая Аргиаварша, откуда ожидается Калки-Аватар. Место трех тайн. Долина посвящения Будды. Все эти указания ведут сознание людей туда же, за белые высоты Гималаев. Шамбала есть священное место, где земной мир соприкасается с высшим состоянием сознания. На востоке они знают, что существуют две Шамбалы, одна земная и другая невидимая. Много предположений высказано о местонахождении земной Шамбалы. Некоторые из предположений относят это место на крайний север, говоря, что северное сияние есть лучи этой невидимой Шамбалы. Отнесение Шамбалы на север легко понятное. В Тибете Шамбала называется Чан-Шамбала, то есть Северная Шамбала. Этот эпитет вполне объясним. Манифестация учения произошла в Индии, откуда все по ту сторону Гималаев является, очевидно, северным. На север от Бенариса находится деревня Шамбала, связанная с легендой о Майтрее. Таким образом, еще раз становится ясным, почему Загималайская Шамбала называется Северной Шамбалой. Некоторые указания, затемненные символами, указывали местонахождение Шамбалы на Памирах, Туркестане и Гоби. Вессел в своей книге «Иезуиты-путешественники по Центральной Азии» упоминает иезуита Кассела, умершего в 1650 году в Шигадзе. Кассела, который пользовался необычайной дружбой со стороны тибетцев, получил от них предложение посетить страну Шамбалы. Относительность указаний и многие недоразумения о географическом положении Шамбалы имеют свои причины. Во всех книгах о Шамбале, в устных преданиях местонахождение описывается в высокосимволических выражениях, почти недоступных для непосвященных. Так, например, указывается, что в местности Шамбалы люди живут в юртах и занимаются стадами, почему некоторые думают, что это относится к местности кочевьев Туркестана, но не забудем, что горные киргизы в местностях Куэнлуня также живут в юртах и занимаются скотоводством. Откроем перевод, сделанный профессором Грюневеделем, тибетской книги «Путь в Шамбалу», написанной знаменитым Ташиламой III. Вы будете поражены нагромождениями географических указаний, затемненных и смешанных, так что только большое осведомление о старых священных местах и о местных терминах может помочь вам как-нибудь разобраться в этой сложной пряже. И опять вы поймете, почему такой покров нужен. Один из махатм был спрошен, отчего они так заботливо скрывают свои ашрамы. Махатма ответил: «Иначе бесконечные шествия из запада и с востока, из севера и с юга наводнят наши уединенные места, куда без разрешения никто не дойдет, и не потревожит наши занятия». И действительно, это так. Отсюда, среди сутолоки города, невозможно и представить, сколько людей стремятся к учению махатм. Образованный лама, имя которого сделалось известным на Западе, говорил нам, что много вопросов и писем он получает из Франции, Англии и Америки с запросами, как войти в контакт с махатмами и как получить их учение. Опять реальность и сокровенные устремления сходятся. Вы видите, что это не мессианизм, но новая эра могучих энергий и возможностей выражена в понятии Шамбалы. Теперь каждый день мы поражены открытиями в области физики, обнаружением мощных свойств кислорода, реальностью великого пространственного огня. Когда с высот дается Агни-йога, тогда совершенно искренно можем обращаться к нашим друзьям в Азии во имя наступающей Шамбалы. С радостной улыбкой мы можем приветствовать великое будущее мощных энергий. Последний зов нашей эволюции есть повелительный зов к творчеству, действию, к сознательному труду и к подвигам здесь, на земле, без всякого замедления. Наши друзья-ведантисты указывают, что эпоха Шамбалы, в отличие от прочих прежних эпох, вместо постепенной эволюционности наступит стремительно. Разговор оборачивается на стремительные завоевания науки последних лет. Традиция вед указывает, что близко время, когда новые энергии, ближе всего энергии Агни, космического огня, приблизятся к нашему плану и создадут новые условия для жизни. Время начала приближения этих энергий исчисляется в 40-х годах нашего столетия. Брамачарии ашрамов Шри Рама Кришны и Свами Вивекананды подтвердили нам эти даты и всю указанную традицию. Учение о жизни Махатм Гималаев определенно говорит о том же. Агни-йога в полном согласии с новыми проблемами науки намечает знаки изучения стихий и тончайших энергий. То, что недавно общо называлось учением воли и сосредоточения, то Агни-йога вправляет в целую систему овладения окружающими нас энергиями. Через расширение сознания и упражнение организма среди условий современной жизни, эта синтетическая йога строит счастливое будущее человечества. Она говорит: не уходите от жизни, развивайте способности вашего аппарата и поймите великое значение психической энергии человеческой мысли и сознания как величайших творящих факторов. Йога говорит: в нашей самоответственности и в сознательном сотрудничестве будем стремиться к сужденной эволюции. Но, исследуя все наши возможности, прежде всего поймем радость труда, мужество и ответственности. Обращаясь в практических формулах ко всем сторонам жизни, йога указывает, как близки от нас стихии, и самые из них всепроникающие — огонь. Агни-йога отделяет действительность от майи. Она восстает против чудес, вводя феномены в кругозор позитивного знания. Нужно учиться организации психической энергии, утверждает Агни-йога. Йога смело утверждает: будем искренны и отбросим предрассудки и суеверия, неприличные сознательному человеку, желающему научно исследовать и познавать. Говоря о приближающихся воздействиях космических энергий, йога предупреждает об особенностях ближайшего будущего. Йога обращается к врачу так: скажите врачу, можешь изучать феномены возгорания огней. Тем более это явление важно, что при развитии центров человечество будет ощущать непонятные ему симптомы, которые будут относиться невежественной наукой к самым несоответственным заболеваниям. Потому своевременно сказать о наблюдениях за огнями жизни советую не откладывать, ибо нужно пояснить миру явление реальности и общности бытия. Незаметно входят в жизнь новые сочетания понятий. Эти знаки, видимые для немногих, составляют основу жизни, проникая во все построения. Только слепой не заметит, как наполняется жизнь новыми понятиями. Потому следует позвать ученых для освещения очевидности. Врач, не упусти. Учение наше устремляет к познанию совершенных явлений природы, считая человека частью ее. Очевидность препятствует видеть внутренние течения. Каждый может припомнить, как он смешивал случайность с основами, составляя совершенно произвольные представления. Тоже можно сказать о стихии огня. Кто-то недомыслящий полагает: деды жили без познания огня и спокойно сошли в могилу. Какое мне дело до огня? Но мыслящий думает: откуда необъяснимые эпидемии, иссушающие легкие, гортань и сердце? Поверх всех причин есть еще нечто, не предусмотренное врачами. Не условия жизни, но нечто извне косит толпы. Этим путем внимательных наблюдений можно прийти к заключению без предрассудков. Или Агни-йога призывает. Агни-йога приходит ко времени. Кто же иначе скажет, что эпидемии инфлюенции должно лечить психической энергией? Кто же обратит внимание на новые виды душевных, мозговых и сонных заболеваний? Ни проказа, ни старые формы чумы, ни холера страшны. К ним имеются предохранительные меры, но следует задуматься над новыми врагами, созданными современной жизнью. Нельзя к ним применять старые средства, но новый подход создается расширением сознания. Можно проследить, как в течение тысячи лет шли волны болезней. По этим знакам можно составить любопытную таблицу человеческих уклонов, ибо болезни показывают негатив нашего существования. Надеюсь, что живые умы вовремя помыслят. Поздно строить насос, когда дом пылает. Так Агни-йога говорит о психической энергии. Люди совершенно разучились понимать и применять психическую энергию. Они забыли, что каждая энергия, приведенная в действие, порождает инерцию. Почти невозможно остановить эту инерцию, потому каждое проявление психической энергии продолжает свое воздействие по инерции, иногда даже продолжительно. Можно уже видоизменить мысль, но следствие прошлой посылки все-таки будет пронизывать пространство. В этом сила психической энергии, но и качество, заслуживающее особой заботливости. Можно лишь светлым сознанием управлять психической энергией, чтобы не засорять путь свой прошлыми посылками. Часто мысль, случайная и несвойственная, надолго мутит поверхность океана достижений. Человек уже давно забыл о мысли своей, но она продолжает лететь перед ним, освещая или затемняя путь. К сиянию луча припадают малые светочи, обогащая его, к ссору присасываются темные пыльные части, пресекая движение. Когда говорим «летите светло» или «не сорите», предупреждаем о действии. Все сказанное о психической энергии относится к каждому действию. Здесь нет ничего отвлеченного, ибо психическая энергия заложена во всей природе и особенно выражена в человеке. Как бы человек ни пытался забыть о ней, психическая энергия напомнит о себе. И дело просвещения — научить человечество обращаться с этим сокровищем. Если наступило время говорить о физических, видимых отложениях психической энергии, значит, действительность вступила в очевидность. Значит, люди должны неотложно стремиться к овладению психической энергией. Огонь пространства и психическая энергия связаны между собой и представляют основание эволюции. Как пример жизненных указаний Агни-йоги можно привести место о последовательности нервных центров. Указывается, что кундалини, как центр, уводящий в самадхи, в дальнейшей эволюции уступает свое значение другому центру около сердца. Этот центр называется чашею и является местом манаса, средоточием чувствования. При расширении сознания чувствование ведет к действию, которое и является главным отличием будущей эволюции. Центр третьего глаза действует в сочетании с чашею и кундалини. Эта триада как нельзя лучше характеризует действенное начало ближайшей эпохи. Не уводящее восхищение, но деятельное, утверждающее начало предопределено для грядущего подвига человечества. Можно привести из Агни-йоги множество указаний первой важности, рассыпанных в учении, как драгоценная мозаика. Научились ли вы радоваться препятствиям? Какое мощное сознание звучит в этом бодром призыве? Йога, как высшая связь с космическими достижениями, существовала во все века. Каждое учение содержит свою йогу, применимую к ступени эволюции. Йоги не отрицают друг друга. Как ветви одного дерева, они расстилают тень и дают прохладу путнику, утомленному зноем. Полный новыми силами, странник продолжает путь. Он не отнял ничто чужое, он не извратил устремление, он допустил явление благодати пространства, он дал свободу силам сужденным. Он овладел своим единственным имуществом. Не избегайте силы йоги, но как свет относите их в сумерки неосознанного труда. Для будущего мы встаем ото сна. Для будущего обновляем покровы. Для будущего питаемся. Для будущего устремляемся мыслью. Для будущего собираем силы. Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Так напутствует путника жизни Агни-йога, данная в долине Брахмапутры, взявшей исток от озера великих нагов, хранящих заветы Ригвед. Слишком долго люди оставались в низшем физическом состоянии. Они должны торопиться овладеть сужденными, блестящими возможностями. Вы поражены, когда вспоминаете, что фонограф Эдисона в 1878 году в собрании Французской академии был осмеян как фокус шарлатана. Мы можем вспоминать, как первые моторы были объявлены непрактичными, как электрический свет был сочтен опасным для зрения, а телефон вредным для уха. Теперь это смешно вспомнить. Но, к сожалению, это было так недавно. Так трудно человечество воспринимает новые понятия, предрассудок пронизывал устои общества. Вы можете себе представить необыкновенно благостное и воодушевляющее впечатление, когда среди белых вершин Гималаев вам приносят почту из Америки. Друзья среди многих сведений широкого размаха присылают ряд газетных вырезок о заседаниях американского общества содействия развитию науки, возглавляемого таким славным именем, как профессор Милликан и другими лучшими силами Америки. Вы видите, как целый ряд ученых со стороны практического знания приходят к тем же положениям, которые так повелительно утверждаются Агни-йогой. Космический луч Милликана, относительность Эйнштейна, музыка сфер Теремина принимаются на Востоке совершенно положительно. Древние ведические и буддийские традиции подтверждают их. Так встречаются Восток и Запад. Разве не прекрасно, если мы можем приветствовать старые понятия Азии, исходя от нашей современной научной точки зрения? Если Шамбала Азии уже наступила, будем надеяться, что наша собственная Шамбала просвещенных открытий тоже пришла. Мировое единение, взаимное понимание — эти понятия делаются мечтами непрактичного оптимизма. Но ныне даже оптимист должен быть практичен, и понятие мирового единения из записной книжки философа должно войти в реальную жизнь. Если я обращусь к вам, объединимся. На чем? Может быть, вы согласитесь со мною, что наиболее легкий путь будет через красоту и знание, и эти принципы создадут искренний и общий язык. В Азии, если я начну говорить во имя красоты и знания, я буду спрошен, какая красота и какое знание. Но когда я отвечу во имя знания Шамбалы, во имя красоты Шамбалы, тогда я буду выслушан с особым вниманием. Из моих замечаний вы могли видеть, что учение Шамбалы чрезвычайно жизненно. Не мечты, но самые практические советы даются в этом учении из Гималаев, Агни-йога и несколько других книг, в которых фрагменты этого учения о жизни даны, очень близки каждому сильному и ищущему духу. Давно уже высказывались многие противоположения Востоку и Западу, Северу и Югу. Все это звучало разъединением. Действительно, где же настоящая граница между Западом и Востоком? Отчего Алжир — Восток, а Польша — Запад? Не будет ли Калифорния крайним Востоком для Китая? Агни-йога говорит, именно, делите мир не по северу и по югу, не по западу и востоку, но всюду различайте старый мир от нового. Старый и новый мир отличаются в сознании, но не во внешних признаках. С большой радостью я заметил, что в заседании от 5 февраля 1929 года Азиатского общества Бенгала президент общества доктор Рай Упендрапад Врамчари Бахадур заявил: «Теория, что Восток есть Восток и Запад есть Запад, и никогда близнецы не встретятся, по моему мнению, отжившая и окаменелая идея, которую нельзя поддерживать». Итак, надо всеми физическими условностями и разделениями намечаются возможности нового, истинного, общего единения. Во имя этого мира всего мира, во имя мира для всех, во имя взаимного понимания радостно произнести здесь священное слово Шамбала. Поистине стираются условные границы. Вы заметили, что понятие Шамбалы соответствует лучшим западным научным исканиям. Не темноту суеверия и предрассудков несет с собою Шамбала, но это понятие должно быть произносимо в самой позитивной лаборатории истинного ученого. В Искании сходятся восточные ученики Шамбалы и лучшие умы Запада, которые не страшатся заглянуть выше изжитых мерок. Как драгоценно установить, что во имя свободного познания сходятся Восток и Запад. Было время, когда японец был вынужден писать в альбом «Западной леди» «Мы будем вспоминать вас при восходе солнца, вспоминайте нас при закате». Теперь же мы можем писать в альбом восточных друзей «Несгораемый светоч сияет». Во имя красоты знания, во имя культуры стерлась стена между Западом и Востоком. Если мы можем встречаться во имя ценности культуры, ведь это уже огромное счастье, еще так недавно невозможное, пусть в своеобразных выражениях, пусть в смятениях духа, но пусть бьется сердце человеческое во имя культуры, в которой сольются все творческие нахождения. Мыслить по правильному направлению значит уже двигаться по пути к победе. Из глубин Азии доносится звенящая струна священного зова «Калагия». Это значит «приди в Шамбалу».